Цезарь, крестовые походы, Бородино. Все это парадный фасад истории. А что хранится в подвалах? Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Добрый вечер, это «Родина слонов», программа об исторических мифах, об истории, которую мы не знаем, и о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по каким-то причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня кандидат исторических наук, начальник военно-исторического отряда Института археологии РАН Олег Викторович Двуреченский. Здравствуйте, Олег Викторович.
Добрый день.
Сегодня у нас забавная передача, потому что сегодня 5 апреля, такой день памяти ледового побоища. Некоторые люди даже отмечают, в общем, это вполне достойно. Но самое что смешное, мы не будем говорить о ледовом побоище, будем говорить о другой великой битве, которая врезалась в память общества и которая заслуживает не меньше внимания. Мы будем говорить о Куликовской битве, будем говорить о мифах, которые с ней связаны, о тех последних данных, которые имеют археологи и историки, и о том, как сейчас выглядит эта Куликовская битва в научном, скажем так, в научном понимании. Вот, Олег Викторович, расскажите, с чем вы сталкиваетесь и как, ну, в двух словах, как выглядит миф о Куликовской битве?
Ну, прежде всего, само название «Куликовская битва» уже отчасти является мифом, созданным в XVI веке, потому как, если мы возьмем ранние письменные источники, собственно, упоминания в летописях самых ранних, ни о какой Куликовской битве неизвестно. Это, прежде всего, Донское побоище, отсюда и Задонщина, кстати. Угу. То есть, само название уже для многих фальсификаторов истории было какой-то таким вот запятой или гвоздичком, на котором они раскручивали свои некие реконструкции про кули, и про прочее, и прочее. Да? Уже это показывает уровень понимания источников, с чем приходится работать людям. А Донское побоище – это первый миф, с которым сталкиваемся мы, за исключением названия. Это, прежде всего, ощущение у каждого человека, который любит свою родину, знает ее. Ему представляется, что такое кульминационное событие в истории нашей цивилизации, русской цивилизации, не может быть, скажем так, несопоставимым по своим масштабам, по своим потерям, по своему значению, допустим, с Великой Отечественной войной, только обращенной там в прошлое, то есть в XIV веке.
Курская дуга такая своеобразная.
Курская дуга, да. И отсюда, значит, цифры, с которыми мы сталкиваемся, начиная с самой крупной цифры Татищева, там 600 тысяч участников, да, сражения. Кстати, надо сказать, что уже в начале 20 века великий историк Веселовский, он довольно точно и ясно определял на основании письменных источников, на основании анализов других битв, на основании феодального права и вообще численности населения того времени, он написал цифру, которая тогда, она просто шокировала, по всей видимости, общественное сознание, он просто написал там 6-7 тысяч, да. А вокруг цифры росли и росли, потому что вот это представление, тьма тьмущая рать, да, вот человек не мог себе представить крупное историческое событие, которое бы измерялось другими масштабами, чем мы привыкли мыслить, там, как Наполеоновское сражение, да, то есть Бородинское сражение, да. Вот, это можно понять, но так работает общественное сознание. Но вы можете себе представить, что оно на самом деле давит и на историков. И я, когда начинал изучать Донское побоище, я тоже был ангажирован во многом теми стереотипами, которые есть. Я был ангажирован картинкой в энциклопедии, я был ангажирован картиной «Утро на Куликовом поле», да. Это давит, то есть исследователь, археолог, он всегда в определенной степени, это не сферическая лошадь в вакууме, он всегда связан с общественным сознанием, стереотипами, мыслями. И для того, чтобы это начать изучать, фактически основываясь на эмпирических данных, да, а тем более привести какое-то эмпирическое обобщение, вот, это является в определенной степени отягощением. Надо постараться растождествиться с этими мифами. А основываться надо, безусловно, на фактах. Теперь это мы сказали о численности. Ну и второй момент, конечно, существует определенный стереотип XVI века, который был развит уже полководцами XIX века. Это о том, как и кто сражался. Ну и последний стереотип – это модернизация целей и задач, по которым происходила битва. То есть что смотивировало людей? То есть, понимаете, экстраполировать наше сегодняшнее понимание патриотизма, наше понимание Родины,
государственности
на XIV век, на конец XIV века, это вполне себе понятное явление, но неблагодарное с точки зрения реконструкции того, как это было. Вот я назвал основные мифы, и, наверное, сегодня мы попытаемся о ним поговорить.
Смотрите, вы археолог, и в первую очередь оперируете именно археологическими источниками, которые нам в последнее время очень много чего дали. Но есть классические письменные источники. Вот про них немножко расскажите, и как мы видим, вот если очиститься от этих от мифологии, как мы там видим это сражение?
Очень важный и хороший вопрос. Если мы берем ранние, самые ранние письменные источники, это, конечно, упоминания в летописях. Ну, Рогожский летописец, Семеновская летопись, это Софийская летопись, Новгородская четвертая. Там мы видим довольно короткое описание этих сражений. Оно, во-первых, короткое, а во-вторых, оно предельно точное, потому что вот именно там указано место сражения. Потому что если вы возьмете более поздние источники, то, как правило, вот этого вот... географического места нигде не указано. Либо оно завуалировано, и мы опять же сталкиваемся с той самым Куликовым полем и так далее и тому подобное. А какое место указано? Это прежде всего Усть Дона и Непрядвы. Ни одно сражение Средневековья, то есть не одно, а практически единицы сражений древности и Средневековья обладают таким чудом, понимаете? Вы можете просто взять циркуль и воткнуть его в карту и прокрутить, условно говоря, некий радиус. Ну, радиус это уже зависит от вас, там, насколько в течение дня мог пройти пеший человек, насколько в течение дня мог пройти, проехать кавалерист, тем более войско кавалерийское, да? Но вы уже можете это сделать. Но если вы возьмете, допустим, битву на Синих водах или там главное освободительное сражение Великого княжества Литовского от Орды, да, или вы возьмете битву на реке Вожже или на Ворскле, или стояние на Угре, вы везде сталкиваетесь с некими протяженными объектами, да. А здесь мы именно для по ранним источникам летописным мы имеем географическую точку. И она во многом ограничивает, собственно, вот это вот самое и поисковое движение наше.
И фантазию исследователя.
И, безусловно, фантазию исследователя. И, вы знаете, и нашу фантазию. Потому что, когда я сказал о циркуле, хочется его воткнуть и прокрутить на 360 градусов. И многие историки так и делали. Но, потому что само по себе описание... Дело в том, что письменные источники настолько порой скупы, настолько неточны, что дописывать, додумывать до них – это умножать ошибки. Мы должны для себя понять, что есть определенный предел информативный у письменного источника. И тут приходит на помощь комплексные исследования сражения. Это прежде всего историческое, военно-историческое, это палеоландшафтное и непосредственно поисковое.
А вот что нам говорят письменные источники про количество сражавшихся и про характер самого сражения, как это происходило?
Прежде всего, надо указать, что письменные... Да, я не досказал, что более позднее время, начиная уже с 15 века и с 16 веке, появляются уже скорее литературные памятники, которые обрастают огромным количеством уточнений, огромным количеством имен, фамилий, эпизодов и так далее.
Но это такой же достоверный источник, как фильм Эйзенштейна про то же самое «Ледовое побоище».
Ну, скажем так, он, конечно, более достоверный, потому что он снят не в 20 веке, вот, но надо понять, что огромное количество людей, которые служили потом в качестве боярских и дворянских родов, они хотели приписать или повлиять на прошлое, включая своих вымышленных или настоящих предков в это сражение. Потом надо понять, что сами письменные источники создавались... Это все-таки не западноевропейские хронисты. Очень часто это монастырское описание, это писали священники, специальные люди. И надо понять, что они во многом воспринимали это с религиозных православных традиций. Им зачастую важна была не фактология, а мифология. И там этого очень много, да? И вот... Нельзя сказать, что все надо выбросить, или о расширенном сказании Куликова, о Донском побоище, все можно выбросить. Нет, с этим надо еще очень долго и тщательно работать, и еще не одно поколение будет обращаться к этим источникам. Но так же, как любой свидетель рассказывает о любом событии, исходя из своей позиции. Но только факты и улики, лежащие на месте преступления или на месте исторического сражения, они беспристрастны. Они говорят нам о том, как это все было. Они говорят о масштабах, они говорят о типе боя, они говорят о времени боя, о его интенсивности. Конечно, и даже улики могут быть изъяты. Об этом это отдельный разговор. Надо поговорить, как происходили вообще, как вели себя войны после сражения. Uh-huh. Зачастую люди этого не понимают.
Uh-huh. Я думаю, в конце мы как раз обсудим, да, про сохранение,
но
и так далее.
Важно понять, что даже вот те крошки, которые мы находим, а это, ну, правда, это уже не одна сотня вещей, вот, тем не менее, они позволяют нам уточнить и размеры, и масштабы, и тип боя на сегодняшний день. Но не только они, конечно, и современные исторические исследования, которые вообще не связаны, например, непосредственно с Донским побоищем, но которые занимаются историей других сражений, которые занимаются налоговой системой, которая описывает, с какого количества людей платился на выход так называемый. Прошу помнить, не дань, а выход, это не совершенно не одно и то же. В Орду, в централизованную, так сказать, метрополию, вот. И надо, и этот налог, он вполне себе подсчитываем, и он дает нам представление о численности, о количестве служилых людей и так далее. Вот, поэтому, возвращаясь к самим источникам, сам археолог подходит к этому так же, как к обычному памятнику, но мы обязаны сначала, прежде чем подходить к месту сражения, реконструировать ландшафт. Мы обязаны понимать, что было вокруг сражения до того, как оно случилось. Ну, например, мы знаем, что оно там чисто поле. А правда ли чисто?
Ну, вы имеете в виду, что сейчас, когда мы приезжаем на Куликово поле, мы видим огромную ровную поляну.
Это агроландшафт. Угу. Это агроландшафт, созданный там советскими колхозниками, грубо говоря, которые распахивали поля, которые сводили леса под урожайность и так далее, которые зачастую выравнивали балки и овраги для того, чтобы комбайнам, там же технике было легче ходить. И когда вы попадаете в черноземье современное, вы, конечно, видите огромные пустые пространства. И они накладывают отпечаток на сознание любого человека. Тут, как говорится, где хочешь, там и стройся. Угу. Но стоит вам применить палеоландшафтные методы, а это выдающаяся исследовательница Майя Павловна Глазко, которая с самоотверженным трудом много-много лет проводила эти исследования, это тысячи, десятки тысяч шурфов для того, чтобы реконструировать, как выглядело сражение на конец XIV века, место сражения.
Шурфы, это, я объясню, это такие маленькие раскопчики, там метр на метр вглубь там закапывается человек и по слоям смотрит, как выглядит почва.
Так точно. Вот. Вот такими вот шурфами, зондажами люди восстанавливали, какая была глубина балки. Вот современные балки, по этим оценкам, ну, это просто небольшие ложбинки. А в те времена они достигали до 2.5 метров. Более того, современные балки зачастую это высушенные, это ровные ложбинки, а в те времена они были, они поросли лесом. Края их были заболочены. То есть то, что мы сейчас воспринимаем, если мы приедем на место сражения и в музей пойдем, да, на Красный холм, тот самый, где стоит колонна, мы просто увидим огромные поля. Но если мы попытаемся 3D реконструировать это место, то мы увидим, что это не огромные поля, а это так называемые плакоры. Что такое плакор? Это горизонтальные, сухие, протяженные участки, свободные от овражно-балочной сетки, где, собственно, кавалерия или даже та же пехота просто завязнет, если бы она была. Угу. Вот. Это участки, которые возможны, где могло быть вообще сражение. И вот благодаря этим исследованиям у нас есть на огромной территории вокруг Усть-Дона и Непрядвы есть всего 3 таких плакора, 3 таких свободных для полевого сражения участка. И только один из этих 3 участков, реконструированных и восстановленных сейчас, он имеет подступы как с юга, так и с севера. Единственный участок. Все остальные 2, они представляют собой такие мешки, ограниченные той же рекой Смолкой или там другими водяными ресурсами. Только один этот участок. И именно на этом участке за 12 лет работ у нас пошли скопления вещей материальной культуры, которые иллюстрируют нам вооружение, скажем так, 13-15 или даже совсем узко конца 14-го, начала 15 века.
Я резюмирую. Итак, получается, вы пришли на это огромное поле, когда начинали работать, провели реконструкцию ландшафта, выяснили, что это поле в основном было зарощено или зарощено лесом, или было изрезано балками и мелкими речками. И вы нашли тот единственный маленький пятачок, где действительно могло произойти это сражение.
Он не настолько маленький, он по фронту примерно там 1.5 километра, а глубиной он там несколько, скажем mm-hmm. так, если его проследить, то глубина у него порядка 4 километра.
И оттуда пошли находки.
Именно на этом месте пошли.
Причем, насколько я понимаю, до этого вам приходилось тыкаться вслепую, и большое количество просто раскопов ничего не давало.
Вы меня хорошо подвели к следующему сюжету. Представьте себе, что примерно 5 лет мы ходили вот в тех самых 360 градусов. И к угу. северу, и к югу. И потом, когда у нас появилась вот эта карта, мы поняли, что наши вот эти вот поисковые планшеты, да, или участки, как угодно их можно назвать, они до 40% попадали просто, ну, мы скажем, в молоко, а на самом деле в лесную зону того времени. Угу. И она была пустая. И даже находки, которые попадались, они были связаны скорее с 19 веком, когда эти леса свелись, да?
И вот смотрите, давайте уже переходить ближе к делу. Что, причем надо отметить, что это же все раскопки 2000-х годов уже.
Да.
Это уже нулевые
с
годы.
С 2002 года.
Прям недавно случилось.
Да, да.
Что мы знаем, что мы там нашли, что это за находки и что они нам говорят об армиях, о численности, о составе и так далее?
На сегодняшний день мы можем говорить о том, что основная часть находок происходит из двух крупных скоплений. Прежде всего, все наши попытки искать по старой схеме стояли некие русские войска. Их атаковала ордынская рать, прорвала так называемый левый фланг, и оттуда удар засадного полка. Вот там, где должны были стоять наши войска, где должны были они разворачиваться, нет находок. Находки пошли по центру, между двумя участками, где, как мы предполагали, должны были строиться подразделения. Надо, во-первых, понять, что изучать ратное поле, не понимая, как вообще строились в те времена, а это, зачастую этим занимается обычный археолог, который этим не интересуется, бесполезно. Но, во-первых, надо знать, что войска строились в два перелета стрелы. Два перелета стрелы – это примерно 200 шагов, да, 400 метров, условно говоря. Угу. Соответственно, масштабы средневекового сражения – это не километры по фронту. Это очень ограниченное явление, когда люди видят друг друга в глаза. Ну, представьте себе, 400 метров. Угу. Это довольно близко. Кроме того, почему два перелета стрелы? Потому что, когда противник начинает сближаться, чтобы не получить залп от лучников, чтобы иметь вот этот вот люфт, угу. да? Раз. Два. А мы начали находить только посередине. Причем мы начали там находить и наконечники стрел, но в основном это обломки рубящего оружия. Это обломки фрагментов боевых топоров, фрагментов сабель. Да? Мы начали там находить вещи, которые относятся к поясному гарнитуру, сумки, монеты ордынские. В чистом поле, там нет памятников никаких. То есть удар был, по всей видимости, реконструкция вполне соответствует описанию средневековых сражений того времени. Это кавалерийская шибка, или, как она тогда называлась, суим. Угу. Это не некая стоящая русская рать, которая принимает на себя удар, как мы все учили. Я вот 5 лет потратил работ, чтобы проверить эту версию. Угу. Я исходил все участки, где стояло наше подразделение, как мы считаем. Вот, нет. И только посередине у нас пошли, собственно, находки. Их было порядка 50 находок, именно вот таких фрагментов. И это свидетельствовало о той самой кавалерийской шибке, тяжеловооруженной конницы, как с нашей стороны, потому что надо еще учесть, что надо знать и материальную культуру военную того времени. Mm-hmm. Ведь русское военное дело на конец 14-го, начало 15 века становится наиболее тяжеловооруженным. Это сплошные доспехи, это чешуйчатые доспехи, это крупные европейские мечи, это кавалерийские шпоры, которые позволяют говорить, что воины ездили, уперевшись, так же, как западноевропейские рыцари.
Стремена
уперевшись. Стремена.
На длинных
вытянутых. Какой уж был хват копья там подмышечный, как вот мы видим у средневековых западноевропейских рыцарей, или двуручный, как мы видим на Востоке, сейчас сказать нельзя. Угу. Но то, что в любом случае это была шибка кавалерийских подразделений, у меня не вызывает сомнения на сегодняшний день. То есть основной нерв сражения – это прежде всего ошибка кавалерийских подразделений, как с той стороны, так и с этой стороны. Она была очень скоротечной. Кавалерийское сражение вообще мало оставляет находок. Но она была, и действительно, может быть, это длилось всего несколько часов, но эта ошибка была очень кровопролитная. И мы видим фронт этих находок, вытянувшихся, ну, по всему фронту фактически у нас он есть. И только действительно на левом фланге у нас эти находки вытягиваются неким шлейфом в сторону русских позиций, первоначальных, да, где они стояли. Может быть, это в определенной степени подтверждает то, что фланг вот этот вот кавалерийской атаки, выстроенный в линию, как обычно строились подразделения того времени, он был прорван. Интересно еще одно.
То есть там с левого фланга наши отступали.
Да, получается. Возможно. То есть мы сейчас этого говорить не можем, но находки косвенно об этом говорят, что есть некий прогиб их. То есть если вот мы нарисуем картину, да, вот запад-восток, но и вот условно говоря, немножко восточная часть, если мы с севера русские позиции стоят, она отгибается на северо-восток. И очень интересно, что работами и Михаила Ивановича Гонянова, и Майи Павловны Глазко было установлено, что как раз к этому месту тянется очень интересный лесной массив. Он дубовый. Та самая Дубрава, по всей видимости, она была. И, по всей видимости, ее точные размеры сейчас нам уже известны. Вы представляете, леса нет. Его видел Петр Первый. Он призывал маркировать каждое дерево, когда он шел в Воронеж строить свой флот. Он призывал не трогать эти деревья, чтобы их не рубили на всякие нужды, на винокуренные заводы и прочее. Свели их, конечно, в течение столетий, но сейчас мы можем говорить, что этот лес, мы точно его знаем. И более того, я вам скажу, музей-заповедник посадил молодые дубы на этом месте, и они сейчас растут. И через несколько десятков лет мы увидим эту дубраву снова. И, возможно, действительно, засадный полк мог там, за ней или в ней, скрываться. Собственно, там и балка зеленая у Дубрава числится. Вот это не может быть просто совпадением. Это все настолько из разных наук косвенно сливается у нас. И вот этот прогиб находок. И зеленая Дубрава, которой балка сегодня существует. И лес дубовый, который тянется от нее прямо непосредственно к нашему левому флангу. Все это настолько выстраивается в единую картину реконструкции сражения, что мы можем говорить, что вот это правда, это работает. Ну, например, часто спрашивают, а было ли столкновение там Пересвета и Ослябля, значит, с Кочубеем, да? Вы знаете, это, на это ответить археологически я не могу. И поэтому я не скажу ни да, ни нет. Но то, что психологически заставить людей идти в атаку друг на друга, это очень сложно. Это не роботы, это не прусская пехота и кавалерия, вымуштрованная без сознания. Все-таки это традиционное войско, очень напоминающее немножко казачье, да, по психологии, по менталитету, или северокавказское какое-нибудь кавалерийское войско, да.
То есть им завестись надо было как-то,
да, перед сражением. И, конечно, перед сражением началась вся травля. То есть выезжали молодцы какие-то, задирали, начиналась некая вот игра молодцов, да. И потом надо еще понять, описание Дмитрия Донского, который снимает с себя доспехи, одевает, встает в первые ряды некой там рати. Вы поймите, что самые богатые были наиболее хорошо вооруженные. И передовой вот этот удар, самый первый, в средневековых сражениях, две трети потерь приходилось на вот эту первую ошибку, первый суим. И, конечно, переодевайся тут и не переодевайся, но если это вот кавалерийская это атака, тяжелая, конечно, туда вставали в ряд самые знатные, самые богатые, самые ответственные, условно говоря, перед государством. Потому что это еще не те дворяне времен Екатерины, которые могли не служить. Это как раз-таки такие вот самураи, я, конечно, это условно очень говорю, но это те, которые доказывали своим мечом и своим служением возможность занимать определенный феодальный статус.
То есть это был смысл их жизни,
да? Да. И не только смысл, но еще и обозначение доказательства для, в качестве поколений. Они могли к этому апеллировать. Они знали, что если он храбрый, он сильный, он правильно служил, то это определенным образом зачтется. И к этому его дети будут обращаться как к доводу уже потом, уже позже, в XVI веке, к местничным спорам. Но это было всегда.
Хорошо, я напоминаю, что это программа «Родина слонов». Мы сегодня говорим с Олегом Викторовичем Двуреченским о Куликовской битве, или, как мы уже выяснили, ее правильно называть, о Донском побоище. Говорим о мифах. Вот мы сейчас рассказали о том, как был реконструирован ландшафт этого сражения, а уже немножко начали говорить о тактике, потом перейдем к численности и, собственно, социальному составу. Не переключайтесь, вернемся после новостей.
Программа «Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
Еще раз добрый вечер. Это программа «Родина слонов». Меня зовут Михаил Родин. В гостях у нас сегодня Олег Викторович Двуреченский. Мы говорим про Куликовскую битву. Точнее, говорим о Донском побоище, как мы выяснили, так правильнее называть это сражение. Мы уже поговорили о том, как был восстановлен ландшафт этого сражения. Мы поняли, что на самом деле поле в тот момент времени было гораздо меньше, чем мы его видим сейчас. Увидели по археологическим находкам, как произошла первая ошибка. И вот давайте, собственно, первый миф развенчивать. Что нам говорит археология о количестве сражавшихся?
Ну, для начала давайте уточним, что стереотип о больших армиях, он навеян полководцами XIX века, которые восстанавливали военную историю России с древнейших времен до, скажем так, XIX века. Второе. Если мы не исходим из литературных памятников, а исходим из документов, то самые первые документы, которые фиксируют нам численность русской рати, относятся ко времен Ивана Грозного, когда, собственно, смотры войск с переписью поименной каждого воина или по головам, они до нас дошли. Самое крупное воинское подразделение или войско, которое было собрано в эпоху XVI века, обратите внимание, это другие территории, это присоединенная Казань, Астрахань, это Новгород, это западные районы и Смоленск, да, это так называемый Полоцкий поход. Так вот, когда мы читаем польские источники, то цифра там 300, 600, 700 тысяч русских пришло против нас. А когда мы берем документ, то мы знаем, что русская рать состояла из 36 тысяч воинов. Дальше. Из кого состояла русская рать во времена Ивана Грозного? Прежде всего, это служилые дворяне. Второе. Стрельцы, которых не было в XIV веке. Это служилые татары, которых не было в XIV веке. Это казаки, которых тоже не было в XIV веке. Ну, и некие охвочие вятские ребята, которые пришли, то есть, как бы, послужить. Некая такая республика демократическая в Вятке. Остается только одна корпорация. Это, собственно, служилые дворяне, да? Но территория, которую собрал... Да, во времена Ивана Грозного это 15 тысяч человек. Но территория, с которой он собрал их, была значительно больше, чем та территория, мобилизационный потенциал которой был у Дмитрия Донского. Вот вам уже, используя письменные источники, мы уже понимаем, что ни о каких 600, 100, 150 и 200 там, тысяч речь не идет. Если в XVI веке самая крупная рать, которая могла выйти, 36 тысяч, то понятно, что во времена Дмитрия Донского это было меньше. Дальше. Мы знаем, что количество городов и князей, которые участвовали в этом. Если вы возьмете и посмотрите, сколько примерно с каждого из городов в 17 веке, вот если мы список этих городов и княжеств возьмем и посмотрим, сколько с этих территорий в 17 веке в более богатом, более сильном выходило людей. Вот мобилизационный потенциал этих территорий, он, в принципе, не сильно изменился. Он, безусловно, не уменьшился, потому что численность населения возросла. И налоговая система, и крестьянство, и освоение земли, потому что дворянин жил с земли. То есть крестьянин работал, он его снаряжал, тот защищал родину. Так вот, если вы посмотрите на те территории, которые, собственно, и пошли на Донское побоище, и возьмете эти цифры, я сейчас рассуждаю не как археолог, а как историк, и возьмете эти цифры по 17 веку, то вы увидите разброс примерно от 5 до 10 тысяч. Это вот мобилизационный такой потенциал, да? При этом надо понимать, что, конечно, не всегда все уходят на войну.
Ну, понятно.
Есть больные, есть хромые, есть старые. К слову сказать, что в Полоцком походе сгоняли даже кривых и косых, чтобы просто продемонстрировать мощь нашего государства перед проклятым Западом. Ну и правильно. Вот. Здесь же, по всей видимости, мы знаем по срокам, что битва собиралась практически моментально. Угу. Если мы возьмем воинские формирования 16, 17, даже 15 века, которые исчисляются, ну, несколькими десятками тысяч человек, то мы знаем, что сам процесс сбора этого войска и транспортные вот эти вот издержки, они порой несколько месяцев занимали. Это не быстрое явление. Дмитрий же собрал войско довольно быстро. Как только пришла информация, в течение месяца фактически рать уже стояла и вышла в поход. Само это косвенно говорит о численности. Ну и потом надо понимать, мы знаем точно количество дворов, которые участвовали, и сколько примерно у каждого князя было. Потому что мы знаем, у нас есть описание боестолкновений отдельных князей, сколько они выводили. Это все, в принципе, укладывается в некую цифру, ну, скажем так, до 10 тысяч человек. Мы сейчас не берем, конечно, кошевых людей, то есть те, кто занимались обеспечением. Войско могло достигать вот примерно, боевая часть, как мне кажется, достигала там примерно 6-7 тысяч, да? а обеспечивающий персонал вот мог увеличить ее там на треть или вдвое.
А археология, это может нам помочь уточнить?
Конечно. Дело в том, что если мы просто построим так, как строилась кавалерия и пехота, допустим, хотя в пехоту я не очень того времени верю.
Поговорим еще об этом, да.
Да. На том участке, который есть, по тем... Вы возьмите хоть построение во времена Александра Македонского, хоть Фридриха Прусского, приблизительно алгоритм построения кавалерии, он менялся, но он сохранялся в определенных рамках. Это определенное эскадронное построение, да? Так вот, если вы хоть колонны их поставите, хоть линиями, кавалерийскими линиями, да, которые можно увидеть на кинохронике, допустим, Гражданской войны или Первой мировой войны, если вы все вот это вот себе представите, понятно, что рыцари или тяжелая кавалерия шли более плотным строем. Ну и потом, это опять же очередной миф, потому что одно дело вымуштрованная фрусская кавалерия, которая просто ничем не занимается, кроме как учения. Другое дело, люди, собранные со всей фактически северо-восточной Руси, которые видели себя первый раз вообще вот здесь вместе. Это отдельный момент, что надо понимать, что эти люди не просто встретились первый раз зачастую, а вообще такого похода за 300 километров в степь, там, где полное владение и тактики, и стратегии ордынской кавалерии. Полное. У нас такого опыта, в принципе, уже давно как не было. Там, сотни лет. Так сходить по лесам на Булгар, это да. А вот так, чтобы собрать крупнейшее воинское формирование того времени, измеряемое несколько тысяч кавалеристов, и отправить в степь, это отдельная тема, о которой хотелось бы сказать. Так вот, если мы построим по всем вот этим уставным правилам, хоть мы возьмем западноевропейское описание, хоть восточное уложение Тимура по построению, то вот на моем поле помещается там, где у нас есть фронт, и где мы строим несколько рядов их, да, помещается в активной части 4,5 тысячи. А если все его заставить, то 9. Вот и решайте. Вот. Очень важный момент, что ордынская часть вряд ли была больше. Дело в том, что когда Орда располагала необоримым преимуществом, она вела себя совсем по-другому. Ну, во-первых, Мамай не был ханом. Это был Беклеребек. По феодальному статусу он во многом был равен Дмитрию. И на момент сражения он был фактически загнан, ну, как загнанный волк. Он, конечно, собрал потенциал весь, который был, но надо учесть, что значительная часть Орды к этому времени уже откололась от него. Более того, и Сарай был уже взят, столица, и Тахтамыш был уже рядом, который законный претендовал, мощный, так сказать, владетель, самодержец будущего государства. Он не был какой-то такой фигурой, которая обладала решающим потенциалом. Иначе бы он повел себя так, как Тахтамыш. А как через два года повел себя Тахтамыш? Он просто переловил всех купцов, чтобы ни один разведчик ничего не дал. И изгоном в течение кратчайшего промежутка времени он оказался у берегов Оки. Но Мамай-то пасется то с одного берега Дона, то на другой, то ждет каких-то переговорщиков, то с одними, то с другими. И это Дмитрий к нему пришел. Это Дмитрий нанес упреждающий удар. Он ему навязал сражение, выйдя за 300 верст от Москвы. Очень важный момент. Ведь Ока-река была границей. во всех описаниях есть великолепный момент. Он во многом из слова полку Игореве взят, но тем не менее он очень характерный. В Москве жены заплакали тогда, когда пришла информация, что Дмитрий перешел Оку.
То есть ушел за границу.
Ушел за границу.
Смертельно опасный поход.
Вот тут уже совсем опасно.
А вот смотрите, мы поговорили о количестве. Да, теперь мы понимаем, что это от 4,5 там, до 9 тысяч человек с одной стороны. Или с двух.
С одной.
С одной стороны.
Но это все войско
фактически. Да, но по тем временам это огромные масштабы.
Это огромная цифра.
И давайте теперь поговорим о составе этого войска, о родах войск, если можно говорить так современно. Потому что мы все представляем себе вот это утро перед Куликовым полем, сражением, и там стоят мужики с этими... как называется, тип копья, я не знаю, но, в общем, в каких-то шкурах.
Рогатины. Да, как такое описание пешего копья охотничьего. Но это сейчас не важно. Важно другое, что если мы возьмем все сражения того времени, что битва при Вожже, как она кончилась? Это таранный удар с трех полков кавалерийских с трех сторон. Да? Само описание сражений, копья повергоша, копьями поткнуша. То есть, фактически, это прежде всего, это прежде всего удар тяжелой кавалерии. Потому что на полном скаку, на самых быстрых аллюрах, нанесение этого удара. Дело в том, что если вы представите себе сельское население того времени, конечно, самая близкая аналогия, это вот, как я уже говорил, фильм Акиры Куросавы «Семь самураев». Они... из поколения в поколение пахали землю. Самое последнее упоминание смерда, который вышел на войну, относилось к XI веку. Ходил в поход, прежде всего, служилая дворянская корпорация, прежде всего, двор князя, того или иного, удельного или какого-то. Могли пойти охранная система, как бы сейчас сказали, охранная служба купеческих корпораций, вот сурожане так называемые. Могли выйти некие городовые полки. Но городовой полк, как доказал Сергей Зарямович Чернов в своей книге «Волок Ламский», это не некое ополчение горожан. Это прежде всего служилая корпорация дворянская, которая была приписана к этому городу и должна была на момент осадного сидения, то есть штурма города, да, должна была собираться в городе. Она была фактически испомещена на земли вокруг города и должна была его оборонять. Собственно, это и есть городовой полк.
То есть, получается, на Куликовом поле не было, скажем так, самодеятельности, не было никаких смердов, это не было вот таким народным сражением. Там сражались профессиональные воины с нашей стороны.
Да, это, опять же, термин «профессиональный»,
ну, условно,
он,
да, конечно.
Да, тоже модернистский, угу. Потому что профессиональный воин — это более сложное явление, оно ближе к уже эпохе, так сказать, буржуазных революций в Западной Европе. Это, конечно, были воины по отечеству, как говорили.
Все конные, насколько я понимаю.
Я думаю, что львиная доля сражающихся была, да, кавалерийская.
А археология нам что-то по этому поводу говорит?
Ну, прежде всего, материальная культура нам говорит, которую мы знаем. Мы не знаем на сегодняшний день ни одну кольчугу, которая была найдена в археологических материалах, которая бы не имела бы кавалерийского разреза.
То есть, чтобы можно было раздвинуть ноги и сесть
на
лошадь.
Да, прежде всего. Потом надо понять, что как только появляется тип пешего войска, которое более или менее боеспособно в полевом сражении. Важно уточнить, что ведь в городе, конечно, сражалось все ополчение. Угу. И там, конечно, пеший фактор был значительный. При каких-то штурмах каких-нибудь городков или там лесных, в междоусобных войнах, конечно, такие факторы могли быть. Но когда вы... принимаете участие в полевом сражении, это совсем другое дело. Это совсем другой отбор людей. Очень важный тезис, что если вы представите себе, вот не, есть эпизод, когда-то, через 50 лет, один из князей попытался доказать московскому князю, что у него есть большое количество воинов. И он выявил все население для того, чтобы произвести впечатление. И митрополит московский постоял, посмотрел и сказал: давно я не видел такого количества в овчинах. Понимаете? Это такой очень тонкий юмор, который произвел неизгладимое впечатление. Во многом эпизод большой феодальной войны только одной фразы этот был кончен. Потому что выдержать и таранный удар, или ливень стрел людей, не способных обороняться, не имеющих защитного доспеха, хоть какого-то, да, это практически невозможно.
Тем более против монголов, у которых известная тактика вот этой вот карусели, когда они крутятся вокруг тебя, обстреливают просто из луков, и ничего ты там не сделаешь с этой своей рогатиной.
А кавалерийский бой того времени — это была колоссально упреждающая система. Дело в том, что лошадь, когда вы ее разгоняете, вообще полковой командир, надо еще вот понимать, полковой командир очень точно знает расстояние до этой шибки. Лошадь не так долго может выдержать галоп. не так долго может набирать вот тот самый максимальный потенциал для удара. Поэтому вот этот расчет, вот эта игра нервов кавалерийского сражения, когда вот оно только-только начинается, и потом медленный разгон, разгон, пошли, 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 держание строя вот этого вот, понимаете, это такое искусство, которое на самом деле во многом, я даже не понимаю, как оно еще сохранялось, потому что, я же еще раз говорю, сошлись князья с огромной территорией. Вообще, сама возможность схода таких князей вместе, да, оно вот возникло благодаря договору 1974 года Переяславскому, когда, собственно, русские князья стали вырабатывать некую коалиционную политику под эгидой Москвы. Да. Состав войск примерно такой же, как был при походе на Тверь в 1975 году. Такой же состав войск, за исключением некоторых князей, был на Куликовом поле и позже. Это примерно одно и то же. Это дворы князей, это служилая корпорация дворян.
Хорошо, я еще знаю, что благодаря археологическим раскопкам удалось открыть, скажем так, предоставить миру какой-то новый эпизод этого сражения, который нигде не описан именно в письменных источниках. Вот о нем расскажите.
Что это в интересно. Науке есть такое понятие, как эмпирическое обобщение. Это такое, в переводе это истина. Когда вы уже получили такое количество фактов, что противоречащих им серьезного каких-то аргументов больше не существует. Ни опытным образцом получить их невозможно, да? Говорить о том, что у нас сейчас есть эмпирическое обобщение о том, что есть такой бой, мы не можем. Но последние 3 года мы работали в тылу Ордынской армии. И вдруг мы обнаружили удивительную вещь. Мы обнаружили в 2 раза больше находок, чем с эпицентра. Причем находки очень странные. Там и вещи, которые, возможно, связаны с каким-то походным инвентарем. Это вещи, там, серебряные, фрагменты серебряных чашек. Это поясная гарнитура, которая итальянского образца 14 века, которую мы находили только в Крыму, да, где вот были представители итальянских коммун служили. Мы видим обломки в половину, в треть сабель, да. Мы видим огромное количество разных наконечников стрел, там на сегодняшний день порядка 60-70 находок, и они все вытянуты полосой. Причем, когда мы отходим от этой полосы, они кончаются, их просто нет, ничего нет. Мы подходим ближе к Хворостянскому оврагу. Этот Хворостянский овраг, он во многом является таким, как бы, тылом всей ордынских построений. И подходили они на поле, обходя его, и уходили, бежали, они тоже его обойдя. Так вот, в момент катастрофического поражения, и когда войска подразделения побежали, Мамая, надо понять, что они не могли просто так бежать назад, абы куда. Во-первых, любой полковой кавалерийский командир, он понимал, как ему привести, как атаковать и как увести, не потеряв максимальное количество людей. И вообще надо понять, самые большие потери происходят в первом Суиме, а самые катастрофические потери происходят при бегстве армии, когда она теряет строй. И вот, по всей видимости, вот эта полоса в 75 метров, которая шириной, которая тянется на сотни, на километр длиной, это полоса, обходящая этот Хворостянский овраг. Она узко лежит, и вот они, вот эти находки, все лежат на этой полосе.
То есть их прижали отступающих
кавалерий. Ощущение, что просто был нанесен удар, они фактически побежали, и вот произошло некая теснина, там такое дефиле, говоря на военном языком, узкий проход, где они, по всей видимости, скучковались, и вот задние тыловые части, арьергард, он мог попасть, говоря современным языком, под раздачу. То есть, ну, это еще одна такая тяжелая ошибка. На сегодняшний день у нас 2 таких скопления, и вот бой у Хворостянского оврага во многом это бой не описанный нигде. И если дальнейшие работы будут давать нам те же самые серии на этом месте, то фактически это будет тем самым эмпирическим обобщением.
А вот смотрите, есть еще известный такой миф о том, что там со стороны Орды участвовали генуэзские наемники, которые пришли из Кафы. Вот,
ну, для начала...
археология что-то подтверждает по этому поводу?
Нет, археология это вообще не подтверждает, и история в том числе не подтверждает. Потому что само количество этих генуэзских наемников, которые было, оно еле-еле обеспечивало возможность охранять собственные колонии. А не то, чтобы уже куда-то выходить и сыграть какую-то выдающуюся роль. Да, рассчитывать на какую-то военную помощь союзных крупнейших монархов того времени Мамай Беклеребек Мамай мог. Ну, уж больно было опасно с ним тогда связываться, потому что за спиной его стоял Тохтамыш. И уж очень он был в загнанном состоянии. Именно это позволило Дмитрию нанести вот тот самый удар.
А можете тогда еще рассказать, вот, чем все закончилось? На самом деле, там многие псевдоисторики очень часто, ну, понятно, что у них там до 2000-х годов был хороший аргумент, почему ничего не нашли на Куликовом поле. Теперь мы нашли очень много, и мы вот видим, как это сражение происходило. Но, тем не менее, нет никаких, насколько я понимаю, не найдено никаких захоронений в округе, рядом, и вообще, в принципе, осталось не так много, как могло было бы быть. Расскажите, вот почему,
по вашему мнению... Давайте о находках сначала я скажу, потому что с погребениями это отдельная история, отдельная, сложная, я бы сказал, детективная история. Но это по находкам. Ну, во-первых, надо понять, что на месте сразу после сражения вещи собирались. Приходила корпорация, а корпорация — это связанные кровнородственными связями дворянские семьи.
То есть и из если... какого-то района приезжает семья, грубо говоря.
Прежде всего, семья, род. Угу. И когда, если кого-то убивали, фактически все вещи собирались и их отвозили. Собирались тщательно, порой... Сражение новгородцев или псковичан могло идти всего 2 часа. Стояли на этом месте 2 суток и собирали. Ну, достаточно сказать, что обычный хозяйственный топор стоил в те времена, ну, в 16 веке, 45 копеек. А на 1 копейку семья жила месяц, то есть неделю. И представьте себе на секунду, что какой ценностью обладали те вещи. Это не индустриальная эпоха, это доиндустриальная эпоха. И каждый предмет играл огромную роль. Поэтому, если вы увидите картину Васнецова, где там... или Пушкина,
а, да,
кто
да,
тебя
да.
усеял поле-поле, да, белыми костями, и Руслана Людмила, не было такого. Стоять на костях — это прежде всего собирать вещи.
Это и это не было мародерством, это считалось нормально?
Это, конечно, было не мародерство, это была вполне оправданная военная практика для того, чтобы сестре, жене брата довести его скарб.
Да еще и сыну передать потом его доспехи в наследство.
Да. Второй тезис. Надо понимать, что когда Степан Дмитриевич Нечаев, местный дворянин, начал собирать находки, он собирал их, и последующие дворяне собирали их в течение 100 лет.
Это было в 19 веке.
В 19 веке. Угу. Третье. Эти картографии, зоны этих находок известны. Она полностью ложится на эту территорию, в которой мы работаем. Третье. Эти находки были найдены и в 70-е, и 80-е годы. Они пополняли коллекцию музеев. Да? Находки это исчезли в гражданскую войну, когда грабили помещики и усадьбы.
Угу.
И потом надо понять, что применяли аммиачную селитру. Мы находим очень ржавые вещи. Очень. То есть вещи, которые фактически, ну, порой даже металлодетектором не берутся.
Угу.
Некоторые обрывки кольчуг мы находили просто глазами. Вы
имеете в виду, аммиачную селитру употребляли позже, там, в советское время,
в качестве удобрения. Удобрений, угу. Конечно. Вот. И четвертое, разрешающая способность наших приборов, которыми мы работали 10 лет, она была очень слабая, потому что финансирование науки очень, ну, никакое.
Угу.
Покупалось многое за свой счет, и самое дешевое. Пляжные, скажем так, металлодетекторы. Я не шучу.
Угу.
Мой отряд долго, 10 лет работал с пляжными металлодетекторами. Потому что грабители ходили с приборами там, за 75-100 тысяч, угу. А мы за 8. Наука не финансируется. И только последние годы музей Куликова поля выделил такие приборы. И у нас тут же пошли находки и вот в большом количестве. Понимаете?
Угу.
Это еще один фактор. Но тем не менее, скопление есть. Есть зоны. Сама по себе одна находка не говорит ничего. Но когда вы вдруг находите панцирную пластину, а рядом кольчужный обрывок, а рядом сумку, замок от сумки, который был в этим временем датирован, а еще в 100 метрах монету, или там в 20 метрах, и еще 10 наконечников этого времени, которые лежат, ну пусть мне кто-нибудь расскажет, откуда они все здесь взялись, в чистом поле.
Да. Хорошо, более-менее теперь картина стала ясна. А... можете рассказать уже теперь, наверное, как историк, а не как археолог, исходя из того, что вы узнали за последние несколько лет, все-таки какую роль это играло, сражение в истории страны? И не, ну, преувеличена она или нет?
Прямо скажем так, скажу. Она, то есть, если вот просто перенестись, то не преувеличена. Но если адекватно воспринимать то, что тогда было, современными словами это описать нельзя. То есть, конечно, это было, вот как это в тексте... За землю русскую, за честь князя. Что это означает? Это не означает там каких-то вот мифических идей, да? Но дело в том, что основной пункт спора был из-за денег. Джанибек, то есть Мамай требовал выход, налог, как во времена Джанибека, а Дмитрий готов был не воевать. Он ему предлагал даже больше, чем они хотели, но у того не было выхода. И надо было здесь между равными, а Мамай во многом был равен Дмитрию, если бы Дмитрий повелся на это, фактически его феодальный статус был бы обрушен, а, соответственно, и вся русская земля была бы опозорена в лице великого князя московского. И дружина шла за честь князя и за землю русскую. И кровопролитное это было сражение, одно из самых кровопролитных того времени. И масштабы его одни из самых больших, только не такие, как в XIX веке.
Хорошо, спасибо большое. Напоминаю, что это была программа «Родина слонов». В гостях у нас был Олег Викторович Двуреченский. Спасибо вам большое. Меня зовут Михаил Родин. До встречи в следующий вторник после 20:00. Пока.